Васиштха продолжил. Когда знание становится объектом знания, это называется привязанностью. Освобождение, когда знание прекращает быть объектом знания. Рама спросил, как прекращается твердая уверенность в том, что знание является объектом познания? Васиштха сказал, при полном пробуждении тупость разума заканчивается. Затем возникает состояние освобождения, которое бесформенно, спокойно и реально.
При пробуждении заканчивается тупость разума. Тупость разума означает его охваченность тамасом и раджасом, притупленность. Когда разум охвачен тамасом и раджасом, он не воспринимает свою абсолютную, божественную, пространственную, чистую, совершенную природу. Он может воспринимать что-то простое, например, видеть внешние объекты, чувствовать желание по отношению к внешним объектам, чувствовать состояние тела, оперировать концепциями на таком примитивном уровне, без их анализа. Что называется, пребывать на платформе ума. Все это признаки тупости разума, охваченности разума тамасом и раджасом. В этом состоянии разум легко заблуждается, всегда заблуждается, он всегда легко манипулирует, ставит ложные цели. У него нет ясной картины мира, и его шкала ценностей тоже обусловлена его кармой. Мы вычищаем тамас и раджас и устраняем тупость разума. Тогда ум охватывается сатвой и становится интенсивной ясностью. Такая интенсивная проникающая ясность еще называется праджня. Проникающая мудрость. Он становится обладателем вивеки, различающей тонкой, различающей мудрости. Такая вивека, например, позволяет отличать понятийный ум от неума, естественный ум от мыслей, тонкое тело от причинного, субъекта от внешних объектов, распознавать пустую природу ума, распознавать светоносность пустоты природы ума. И вот такого рода утонченность указывает на то, что наш разум избавился от тупости и охвачен сатвой, обладает проникающей мудростью, и с этого момента мы победно идем по пути растворения кармы, по пути освобождения. Мы запускаем множество процессов, алхимических процессов в уме, в пранах и в теле, которое называется викальпакшая, самосвобождение мыслей, мана наша, уничтожение отождествления с умом, васанакшая, растворение васан. Множество алхимических процессов должны быть запущены. Традиция Анутары Тантры, эти процессы запускаются в момент прямого введения в естественное состояние. Когда вы вошли и дали обязательство себе оставаться в нем, вот эти процессы начинают запускаться. Сатва нарастает естественно благодаря пребыванию в природе ума. Если же не удалось войти в естественную природу ума во время прямого введения, отчаиваться не надо, значит, просто еще не пришло время, еще не собрали накопления заслуги мудрости. Значит, надо идти путем более низким, более простым, путем йога-пады, путем крия-пады и чария-пады, то есть делать упасану, поклонение, читать мантру, выполнять садхану избранного божества, выполнять обычные практики в надежде на то, что вы накопите достаточной энергии, концентрации и чистоты и обретете достаточно духовного мастерства, чтобы затем прямое введение состоялось, и вы погрузились в неиссякаемую сатву. Неиссякаемая сатва – это и есть пребывание в природе ума. Однако на пути вот проникновения в такую сверхинтенсивную ясность есть разные ловушки, есть разные отклонения, к которым надо тоже относиться бдительно. Если вы проходите все главные ловушки, избегаете 35 отклонений от естественного состояния, 6 главных ошибок в созерцании и 3 главных ловушек, то вам, в общем, ничего не грозит. И надо знать, каковы 3 главные ловушки – блаженство, ясность, пустота, каковы 6 отклонений в естественном состоянии, такие как потеря действия воззрения, потеря действия осознавания, потеря осознавания действия, потеря осознавания воззрения и потеря воззрения в осознавании и потеря воззрения в действии. И сущность 35 отклонений от естественного состояния. Также надо бдить, чтобы не было отклонений в самаях. Самаи очень важны, потому что если происходит отклонение в самаях, затем это выливается в отклонение в созерцании, в воззрении, и в конечном счете вы заходите в тупик. Но если самаи чисты, даже если вы допускаете отклонение в непонимании философии или метода созерцания, это все выравнивается. Самая обладает свойством все выравнивать, все гармонизировать и восстанавливать.
Рама сказал, что это за совершенное пробуждение, являющееся совершенным знанием, благодаря которому живое существо освобождается от несвободы. Васиштха сказал, знание не имеет объекта для познания. Оно независимо и вечно, вне описаний и определений. Когда эта истина непосредственно осознается, возникает совершенное знание.
Так в природе ума нечему нисходить или проявляться, не на чем концентрироваться, нечего познавать в плане имени и формы, нечего принимать, нечего отвергать. Нечего утверждать или нечего опровергать. Природа ума безопорна, неумственна, неопределима и неконцептуальна. Вы не можете присвоить хотя бы одну фиксированную идею природе ума. Самые прекрасные фиксированные идеи не принадлежат природе ума. Они являются выражением игры энергии природы ума. Но они никак не могут принадлежать природе ума, потому что природа ума сама вне ума. Вне имени, вне формы, вне концепции. Поэтому она безопорная, нирваланка. Поэтому нет ни одного объекта для постижения в природе ума. Нет ни одного утверждения, которое можно было бы приписать природе ума. Нет ни одной конкретной цели, которую можно было бы обозначить как то, к чему природа ума стремится. Природа ума есть брахман в нашем собственном восприятии. Поэтому она неописуема, неопределима умом, непознаваема концептуальным умом, не имеет формы, имени, вкуса, запаха, обоняния, осязания, не имеет ни одной точки зрения, не имеет ни одной философии или концепции. Поэтому традиционно в древности способность ученика следовать путям Тара-тантры определялась как тот, кто может принять одновременно две противоречивые точки зрения. То есть, если вы можете одновременно воспринять две противоречащие точки зрения, и при этом вы абстрагировались от обоих, значит, вы можете понять природу ума. Вопрос.
Может, ну это получается, что я не принял обе, а я как бы самосудила. Я принял, если это проверяется.
Да, вы пребываете в освобожденном отношении по отношению к какой-либо точке зрения или концепции.
Рама сказал, что такое разделение, возникающее между знанием и объектом познания? В каком смысле мы используем слово «знание»? Васиштха ответил, полное пробуждение или просветление является знанием. Медитация, наблюдение над ним является методом для такого пробуждения. На самом деле нет разделения между знанием и объектом познания. Рама сказал, если это так, как неверное видение, знание и объект знания возникают изначально и так прочно укореняются?
На самом деле нет разделения между знанием и объектом познания. Знание присуще нам как субъекту. Объект воспринимается. Мы отделяем от себя объект. Такая разделенность возникает вследствие действия кончук. И существуют различные энергии, шакти, исходящие из основной разделяющей энергии, называемой вамишвари-шакти, такие как известные вам кичари, дикчари, бучари, гачари-шакти. И вот за разделение субъекта и внешнего объекта отвечает какая шакти, кто помнит? Да, пхучари. Пхучари-шакти, она создает иллюзию отдельности объекта и нашего «я». Пхучари-шакти окутывает наш разум невидением, заставляя видеть материальные элементы отдельными, грубыми и плотными. Это не более чем иллюзия, но она живет с нами всю жизнь, не покидая нас. Когда мы постигаем природу ума, пхучари-шакти рассеивается. Нашей постигающей ясностью, нашим сверхинтенсивным, ясным, обнаженным осознаванием пхучари-шакти парализуется и не может действовать, потому что она действует через наш разум. А если поток концептуального мышления парализован и подавлен, и на первый план вышло обнаженное осознавание, то пхучари-шакти больше не может действовать. И тогда мы начинаем прозревать, что субъект и объект не так уж разделены. И чем более длительное время мы пребываем в обнаженном осознавании, тем меньше на нас действует пхучари-шакти. Это фундаментальный момент, момент перехода на восприятие внешнего мира как собственного проявления, собственного «я», неотделимого от ума. И есть соответствующая санкальпа из 12 санкальп, которая так и называется «Все едино с умом», где вы утверждаетесь в видении мира как единого с собой. Это момент, когда внешнее пространство и внутреннее пространство смешиваются. Смешение таких двух пространств происходит не на уровне ума, а происходит естественно, когда мы постигаем принцип обнаженного осознавания. В этот момент мы понимаем, как наше сознание участвует в сотворении мира. И мы перестаем опираться на что-либо внешнее. Мы понимаем, что наше кармическое видение воссоздает этот мир. Только не делать ошибку ни на уровне ума, ни на уровне манаса, ни на уровне аханкары. А на уровне чит-шактис, чит самого тонкого осознавания. На уровне будхи. С этого момента мы больше не перекладываем ответственность на что-либо, понимая, что все едино с нами, что все есть наше собственное проявление. С этого момента мы принимаем великое решение. И это великое решение касается не только пребывания в безусильном присутствии, оно еще касается обязательства пребывать во зрении, где весь мир един с умом. Иногда ученики мне говорят что-то, ну, что им что-то не устраивает, там, в служении, еще где-то, в организации, в отношениях. И я им постоянно говорю: это же твой сон. Ты же осознан. Значит, измени это. Какие проблемы? Выступи программистом реальности. Это же твое сознание. Ты программист. Значит, тебе надо написать хорошую программу в уме, заложить ее, и реальность изменится. В чем проблема? Ты же ответственный за свой сон. В моем сне все хорошо, я не страдаю. Если в твоем сне что-то не так, ты должен принять ответственность, должен осознать, и должен осознать, что ты как программист просто опустил все на этот самотек, что карма течет, и если тебя устраивает, то все хорошо, оставайся в этом. Но если тебя не устраивает, пиши программу. Выступи в роли художника, программиста. Этот мир как холст, а в твоих руках кисть, и ты кладешь мазки, рисуешь те или иные рисунки, тогда проявляется. Если проявляется не то, что тебе нравится, ты же ответственный за это. Но нарисуй другое. В чем проблема? И не ожидай, что кто-то за тебя это должен сделать. Это ты сам программист этой реальности. Ты выбрал эту реальность и двигаешься. Но если она тебя не удовлетворяет, но рисуй так, как ты хочешь. Вот весь мир у твоих ног. Это сложно понять. Мы, кажется, под влиянием многих энергий и сил, и мы не понимаем, что они исходят из нас, из нашего ума. Но это действительно так. Ведь если бы мы проявили немножко более высокую работу сознания, мы могли бы в этом мире многое изменить. По крайней мере, в нашем маленьком мире. Мы не говорим о глобальных силах, где играет очень много игроков, а в своем, более ближнем мире. И тот вопрос нашей ответственности, что мы должны осознать свою ответственность, и мы должны научиться брать эту ответственность, когда она надо. Не всегда, но когда надо. И тогда реальность будет меняться. Мы не должны думать, что кто-то что-то должен за нас сделать. Вот занимать такую точку зрения можно в двух случаях. Либо в состоянии неведения, тамаса, либо в состоянии полного предания Богу. Тогда я предаюсь всему, как божественной воле, и никаких проблем. Я принимаю все. Я вижу в каждом Бога, и пусть он делает, как хочет. А я созерцаю его, наслаждаясь блаженством. И такая точка зрения тоже есть у святых. Но она предполагает, что вы находитесь в блаженстве всегда, принимая все, что есть. Но если вы не удовлетворены и при этом надеетесь, что кто-то сделает, это такая пассивная, тамосная точка зрения. Точка зрения кота, который не может сам ловить мышей и зависит только от тех, кто его покормит. А если его не покормят, он голодает и ходит унылый. Он забыл, что он кот вообще, что у него есть кошачий инстинкт вообще.
Васиштха ответил: разделение возникает из-за неверной веры в то, что есть что-то, отличающееся от знания, что-то вне себя. На самом деле нет ничего ни внутри, ни снаружи. Рама сказал: «Все это кажется очевидным. Я, ты и так далее, все элементы, разнообразные существа, которых мы ощущаем, как можно принять, что они не существуют?» Васиштха ответил: космическое существо, космос и так далее на самом деле не были созданы в самом начале создания, поэтому никто и никогда не был, и объекта видения не было.
Очень важно понять процесс взаимозависимости субъекта и объекта. Ум таков из-за вещей, вещи таковы из-за ума. Субъект такой из-за объекта. Объекты таковы из-за субъекта. Все это возникает взаимозависимо. Например, наша садга, ситуация, гуру-ученик, возникает только потому, что у нас есть умы, настроенные видеть соответствующим образом. Когда ум настроен видеть соответствующим образом, то он видит то, что надо. Чистое видение возникает только потому, что ум настраивается видеть чисто. Тогда он видит чисто, тогда появляется чистое проявление. Если ум не настроен чисто видеть, ничего не появится. Переживание богов, чудесные дворцы, нектары, эликсиры, волшебные снадобья, магические препараты, волшебные артефакты, ситхи, силы, чудеса, долгая жизнь, великая удача, успех и утонченное удовольствие богов появляется только потому, что их умы настроены так видеть. Без такой настроенности ничего не будет проявляться. Однажды Вишвамитра отправил царя Тришанку на небеса богов. Тришанку не очистил свою греховную карму, и на нем оставалось проклятие. И когда он попал на небеса, боги отворачивались от него. И они говорили примерно так. Что сделает этот грешный царь Тришанку, на котором висит еще человеческое проклятие? Ему не место здесь. Даже попав на небеса, он не сумел наслаждаться присущими небесам удовольствиями. Компании богов не было, его никуда не допускали. В конечном счете, он был изгнан оттуда. Это не означает, что боги были жестокосердными. У Тришанку в сознании не было причины для переживания рая, даже если его тонкое тело силой Вишвамитры было помещено туда. Мы воспринимаем мир, воссоздавая его силой кармического видения. Эманации Шивы одни и те же, но наше кармическое видение интерпретирует эти эманации, создавая свое персональное восприятие. Вопрос.
Гурджа, а что произошло, когда Вишвамитра создал для него отдельную вселенную? То есть, как бы его сознание-то не изменилось, но он создал ему отдельную вселенную.
Вишвамитра проявил небывалую Ичха Крия Айшвари Шакти, чтобы даже с его ограничениями он мог чувствовать себя счастливым. Он проявил еще большую милость. Вот так. Можно сказать, это была создана иллюзия в уме Тришанку. Но Тришанку остался доволен. Она была полностью трехмерная. Грехи Тришанку не исчезли, нужно было время их очистить. Но он мог наслаждаться небесами. Существует сила, о которых мы даже не задумываемся. Например, прямо сейчас можно остановить поток нашего сознания и погрузить в другую реальность. И мы там будем жить, например, наслаждаться на небесах, отдыхать, медитировать, восторгаться красотами. И проведем там 3 года в ретрите, например. Получим много новых опытов, обогатимся новыми впечатлениями, разовьем созерцание. А потом поток сознания снова задвигается. И мы снова окажемся здесь, в этом месте, в этом времени. И здесь пройдет 0,5 секунды. Но мы в другой психической реальности проживем эти 3 года. Иногда так делают некоторые ситхи, когда хотят отдохнуть. У многих ситхов есть свой персональный карман, временной карман, пространственно-временной карман. Это называется йога-деша, йога-кала, йогическое время, йогическое пространство, йогическое время. Ну, как бы такой свой объемный голографический мир, которые они создали, которые они в любой момент могут переместить свое сознание на длительное время. Время там течет иначе. Пространство там иное. И они могут войти в него и во время 5-минутной медитации отправиться, ну, как бы на отдых, на 3 года или сколько захотят. Они могут там наслаждаться медитацией, изучать тексты, путешествовать, познавать Вселенную. Затем, когда они отдохнут, они возвращаются обратно.
Рама спросил: «Этот мир был, есть и будет. Он ощущается каждый день. Как можно сказать, что он никогда не был создан?» Васиштха ответил: «Видимость кажущегося мира нереальна так же, как нереальные, но кажутся реальными объекты во сне. Вода в мираже, вторая луна при болезни зрения и воздушные замки».
Когда наша субъективность переходит в полноценное присутствие, мы можем созерцать Брахмана прямо в самом себе. Тогда внешние объекты воссоединяются с нашим созерцанием, и та материальная физическая реальность перестает на нас влиять, как на обычного человека. Привычные законы времени, пространства, причинности, физические законы и константы перестают оказывать на наше сознание такое влияние. Мы открываемся к новой реальности. И что это за реальность? Например, мы начинаем способными жить в мультиреальности. Не в одной реальности, а во многих. В тонком мире, в причинном мире, в нескольких мирах в тонком мире. Нам становится доступной мультителесность. Не одно тело, а несколько. Например, одно тело физическое здесь, другое тело иллюзорное во дворце Дататрея в чистом измерении. Третье причинное, а Дататрея может еще эманировать иллюзорные тела. И сознание в этом переживает свободу. Осознается бессмертие. Не обязательно физическое бессмертие, но бессмертие как нитьятва, вечная сущность сознания, психологическая непрерывность в любых мирах. Непрерывное сознание. Йог знает, я вечен, в тонком мире я вечен, в причинном мире, даже если еще в физическом мире не вечен, поскольку физический мир плотный управляется санкальпой Брахмы, одной из самых плотных иллюзий. Но она осознается как бессмертие. Осознается игра. Внешние материальные объекты, причины и следствия больше не осознаются как действие кармы, а осознаются как пустая божественная игра. Мир осознается как мандали, и происходит не жизнь в материальном мире, обусловленном кармой, а жизнь мандали, единой с сознанием. Мир осознается как управляемый сознанием. Сознание может проявлять достаточно свободно сватантрия шакти, ичха шакти, крия шакти, влиять на этот мир, это называется ситхи. Причинно-следственной связи, ход истории осознается как нераздельный с умом. Психоистория происходит. То есть все связано с вами, с вашим сознанием. Вот была история, учебники истории, археологи, ископаемые, хронология, все это так серьезно. А потом внезапно вы поняли, вся эта история – это история вашего ума, психоистория. Оно связано с вашим сознанием. И если ваш ум сильный, вы можете эту историю освобождать, направлять, запускать по кругу, устанавливать ритмы, циклы, кольцевую причинность. В общем, не факт, что история такова, как есть. Потому что, когда сознание достигает определенной силы, оно может управлять историческим процессом, вмешиваться. У него появляется как бы право на свое персональное видение истории. Линейный ход истории прекращается. История становится такой, какой ее породит сознание. То есть, если сильное сознание, вот оно может взять и воспроизвести там ледовое побоище Александра Невского на Чудском озере 1242 год, вот в 21 веке. Просто активировать самскары в каком-то виде, оно снова состоится, какое-то историческое событие. Или в прошлом воспроизвести там в 15 веке полет Гагарина на Луну. Если оно сильно, оно воспроизведет, даже артефакты появятся. И записи в древних книгах, что был такой, например, холоп Гагарин, создал летательный аппарат и полетел. Даже археологические артефакты появятся, подтверждающие физические артефакты. И это будет парадоксами. Таких парадоксов сейчас очень много. И потому что сознание людей начало добираться до этого уровня многих людей. Поэтому йогин, который развивает свое сознание, он живет в мультителесности, в мультиреальности, в состоянии игры, в состоянии бессмертия. Он оперирует парасаттарка-логикой, то есть металогикой, основанной на внутреннем опыте. Он живет в мандале, и он живет в психоистории, он живет в управляемой реальности силой мысли. А если его сознание еще больше, он даже может создать силой собственного сознания целую внутреннюю вселенную. Это йога иллюзорного тела, это начало такого создания, когда мы понемногу создаем силой дхараны, дхьяны, джапы, упасаны. Это совсем другая картина мира, и она естественна для богов и ситхов. Для людей она неестественна, это нечто запредельное, за пределами их понимания. Но мы постепенно к ней привыкаем благодаря садхане и обучению. Чем лучше мы практикуем, тем больше мы убеждаемся, что это нормально. Так оно и есть. Но мы не должны выпадать из естественной осознанности. Когда мы выпадаем, у нас не хватает силы сознания на такую картину мира, на такое осознавание, и наши внутренние энергии блокируются, и мы снова впадаем под влияние кармы кончук. То есть такая картина мира – это привилегия, это роскошь ситхов, святых богов. Это не для обычных людей, только для тех, чья сила сознания достаточна, чтобы не попадать под влияние пучари, шакти, гачари, кичари и другие. И это зависит от силы нашей энергии и глубины присутствия.
Рама спросил, как можно сказать, что я, ты и так далее никогда не возникали, даже в самом начале создания? Васиштха ответил, следствие возникает из причины, а не наоборот. Во время космического разрушения вслед за воображенным созданием наступает совершенное спокойствие, в котором нет причины для творения Вселенной. Рама сказал, «Даже в состоянии космического разрушения, несомненно, остается нерожденное и вечное существо. Почему его нельзя считать причиной этого творения?» Васиштха ответил, «Какова причина, только то и обнаруживается впоследствии. Что-то нереальное не возникает в реальном». Кусок материи не создается с помощью горшка. Рама сказал, «Возможно, создание существует в тонком состоянии, в бесконечном сознании, брахмане, во время космического разрушения, и, возможно, только это и проявляется во время следующего творения».
Причина и следствие – есть взгляды в Адвайта-Веданте, в шиваизме, и это называется философия Садхарьявады и Асадхарьявады. И надо их изучить. Одна теория говорит о том, что то, что исходит из причины, следствие, не отлично от причины, не может быть отличным. То есть то, что исходит из Брахмана, не может быть чем-то другим, если Брахман один. Если это все исходит из Брахмана, значит, это тоже сам Брахман. Другая теория говорит, то, что исходит от Брахмана, отличается от него самого, потому что Брахман не мог бы стать смертным, ограниченным и прочим. Надо понять, надо изучить эти теории, как причина соотносится со следствием. Причина в данном случае – Брахман. Следствие – это материя. Прокрити, Вселенная, творение, майя. Надо выполнить медитацию, поразмышлять над этим. почему мир иллюзорен, в какой степени иллюзорен, почему мир есть Брахман, в какой степени есть Брахман, почему мир реален, почему мир Шива, в какой степени он реален и в какой степени он Шива. Это все надо изучить сначала на уровне теории, а затем выполнять дхарны, постигать интуитивно, через прозрение, через внутреннюю ясность и божественное откровение. Интеллектуальное обучение, когда вы сдаете экзамены, это всего лишь приглашение, это не знание. Догадываетесь вы, да? Это приглашение к знанию. Это платформа, необходимая для получения знания, откровения. Изучать надо, интеллектуально понимать надо, но это только создание платформы, площадки для получения истинного внутреннего знания в виде откровения. Затем через дхарану и дхьяну вы должны сами проникнуть это и прозреть, получить откровение. Например, вы изучаете философию Адвайта Веданты, сдаете экзамены, зачеты. Это хорошо. Их надо сдавать на пятерки. Но затем, на основе того, что вы изучили, надо выполнять дхарану и дхьяну, чтобы получать персональное прозрение, персональное откровение. Когда вы получаете персональное прозрение, например, что мир иллюзорен, или мир является майей, или мир является брахманом, или мир реален, но реален не как внешние объекты, а как игра энергии Шивы, это будет ваше собственное истинное знание, которое затем с вами остается и помогает вам всю жизнь.
Васиштха ответил: кто ощутил истину этого допущения и почему кто-то должен верить в такое измышление? Рама сказал: несомненно, знающие истину ощутили в этом состоянии, что есть чистое и бесконечное сознание. Конечно, тогда пространство было несуществующим. Реальный и материальный мир, очевидно, не может возникнуть из ничего. Васиштха сказал: если это так, тогда, несомненно, три мира являются ничем иным, как чистым сознанием. Для того, чье тело есть чистое сознание, нет ни рождения, ни смерти. Рама спросил: тогда, молю, скажи мне, как вообще возникла иллюзия этого мира?
Три мира – физические, астральные и причинные – являются чистым сознанием. Что это значит вообще чистым сознанием? Каково чистое сознание? Как оно переживается лично, персонально, в опыте? Это же не слова просто. Например, вы читаете Брахма-мантру и внезапно ощущаете сияние. Вы его не видите физическими глазами, но оно возникает в тонком теле, которое окружает вас, исходит из тела, исходит из земли, распространяется везде. И чем больше вы читаете, тем больше вы проникаете в это чистое сияние. И оно словно накладывается и на физический мир, и на тонкий мир, обнажая сущность причинного мира. И внезапно вы это чистое сияние открываете в своей груди. И вы понимаете, что вы едины с этим сиянием, и вы одно – это сияние. И внезапно на фоне этого сияния остальное видится достаточно призрачным, не таким уж глубоким, поверхностным и из него вытекающим. Вот так это может происходить. Вопрос?
А надо ли при этом осмысливать мантру? Ну, то есть она читается как… просто читается, она работает же таким образом. То есть ты ее читаешь в пространстве сознания, например, не звучит мантра, а просто есть пустота, и вот ты ее читаешь при этом, и начинает проявлять свет. Или это должно быть все-таки в уме, должен быть постоянный смысл держаться с этим человеком.
Есть разные типы начитки мантры, разные уровни начитки мантры. Все зависит от того, в каком стиле вы начитываете мантру.
А для света?
Для света. Читайте мантру, как вы получили передачу. Вы можете читать мантру просто из присутствия, без всяких интерпретаций. Если у вас есть прямое введение, Вы пребываете в естественной осознанности, полученной при прямом введении, и звука мантры достаточно единого с осознаванием. Обычно мантра читается от простого к сложному. И я давал передачу на Датта Джаянти, две передачи было, да, по мантре-йоге. И это еще не все, там еще остались передачи, когда мантра читается в звуке, мантра читается в свете, затем мантра читается в состоянии послезвучия, в пустоте. И вот это разные уровни джапы, которые называются вачика, словесная, упамшу, шепотная, затем манасик, мысленная, и затем аманаска, внемысленная. По мере чтения вы идете к все более беззвучному произнесению мантры, все более пустотному осмыслению мантры. Какую бы вам мантру ни читали, вот эти уровни мантры всегда сохраняются. Это большая тайна. Это не так просто на самом деле. Это глубина большая. Но если вы интуитивно пребываете в созерцании, вы проникаете естественно, и у вас будут переживания во время джапы, чтобы испытать свет.
Васиштха ответил: в отсутствии причины и следствия нет ни существования, ни существования, ни несуществования. Как тогда возникает объект восприятия? Он возникает, само сознание думает о себе и ощущает себя как объект восприятия. Все это только сознание и ничего более. Рама спросил: инертный объект восприятия думает. Бог, являющийся наблюдателем всего, становится объектом. Как это возможно? Разве может дерево сжечь огонь? Васиштха ответил: наблюдатель не становится объектом восприятия, потому что последний не существует. Только наблюдатель является всем, единая масса сознания. Рама спросил: бесконечное сознание осознает сознание как собственный объект в себе, и так возникает видимость этого мира. Как возникает объект? Васиштха ответил: из-за необходимости причины объект вообще не возникает. Потому сознание всегда свободно, неописуемое, неопределимо. Рама спросил: если это так, как возникает чувство эго и другие подобные категории? Как человек ощущает мир? Васиштха ответил: из-за необходимости причины ничто из этого никогда не возникало. Где существует объект восприятия? Все так называемые созданные объекты являются только иллюзорными.
Если вы хотите понять для ума обоснование, как появляются гунны, таттвы, объекты восприятия, вам надо изучать 36 тат в шиваизме. Как развертывается энергии, как из чистых таттв, таттвы прилавляются в майя таттвы, как из майя таттвы исходят различные энергии, как появляются танчуки, а затем пуруша, пракрити, будхи, ахамкара, манас, танматры, земля, вода и так далее. Философия шиваизма говорит об этом. Достаточно исчерпывающий вопрос.
Да, можно спросить, вот если это такое ощущение, медитация, всегда ли это признак правильного созерцания? Или может быть какое-то, например, ложное сияние, или что-то такое обманчивый опыт? Или это всегда будет являться признаком того, что правильное созерцание происходит?
Сияние сиянию рознь, его надо подтверждать, всегда проверять, к какой пхуме оно относится. Есть как бы сияние на первой пхуме, сияние на второй и так далее. Можно видеть сияние тонкого тела. Можно видеть сияние причинного тела глазами тонкого тела. А можно видеть сияние турьем. Это разные виды сияния. Все зависит от глубины прозрения. От степени реализации единого вкуса. И так есть разные объяснения, как появляется эта иллюзия, как она зарождается, откуда исходит. Но если вы хотите прямо постичь реальность, то вы должны оставаться в естественной природе ума и в самоосвобождении. И постигать не то, как появляется эта реальность, а постигать ее источник. Когда вы постигаете ее источник, вы обнаруживаете отсутствие появления какой-либо реальности, иллюзорность игры энергии появления этой реальности.
Рама спросил, как возникает иллюзия в чистом сознании, свободном от движения и потому свободном от осознания объекта? Васиштха ответил, «О Рама, из-за необходимости причины нет и иллюзии. Все это, я, ты и все остальное, является единым бесконечным спокойствием».
Если спросить, из-за чего мы действуем, из-за чего мы думаем, эмоционируем, ответ будет из-за тамаса, из-за раджаса, из-за сатвы. Тогда откуда взялась тамас, раджас, сатва? Они взялись из изначальных энергий Шивы, из его джняна-шакти, ичха-шакти и крия-шакти. Откуда взялись эти изначальные энергии Шивы? Из Шивы. Откуда взялся Шива? Он ниоткуда не брался. Он есть всегда. Он есть сам по себе всегда, просто потому, что он есть. Потому что другого варианта нет, чтобы он не был. Всегда было так, что он был. Никогда не было, что он не был. И только один он есть, был и будет, и он вне времени, вне самого времени. И тогда ответ, если проследить эту цепочку, откуда, почему мы действуем, думаем, говорим, потому что это все Шива, который есть, всегда был и будет, который самозависим и ни на что не опирается. Все остальное, промежуточные звенья, можно опустить и назвать иллюзорными. Потому что только Шива и существует. Никогда не было так, что его не было. Душе нелегко понять, что только Шива и существует, что все ее действия, тамасичные, раджасичные, сатвичные, это игра Шивы, это преломление в майя-таттве его джняна-шакти, ичха-шакти и крия-шакти. В тантрах говорится, то, что для Шивы джняна, ичха и крия, то для Дживы тамас, раджас и сатва. Это для нас тамас, раджас и сатва, а для Шивы джняна, ичха, крия. Потому что у Шивы нет майи, а у Дживы есть майя. Джива – это отдельная энергия от Шивы, окутанная майей. Она не теряет свою шиватву, шивоподобную природу. Но ее видение для самой себя затмевается, поэтому она видит тамас, раджас и сатву. Шива не видит тамаса, раджаса и сатву, свободно излучая джняна ичха шакти кри. Шива извечно свободен. Он сватантра, самоподдерживающийся. Джива асватантра, не самоподдерживающийся. Она поддерживается за счет энергии Шивы и за счет самого Шивы. Когда она поддерживается за счет энергии Шивы, она пребывает в майе, в карме. Когда она поддерживается за счет самого Шивы, она становится освобожденной, дживан-муктой.
Рама спросил. «О святой, я изумлен и не знаю, о чем еще спросить. Я полностью пробужден или просветлен? Есть ли мне о чем спросить?» Васиштха ответил. «В отсутствии причины для всего этого не исследуй причину. Почему? Тогда ты легко останешься высшей неописуемой реальности». Рама сказал. «Я принимаю это, потому что из-за необходимости причины никогда не было создания. Но в ком возникает непонимание о знании и его объекте?» Васиштха ответил, из-за необходимости причины, потому что существует только единое безграничное сознание, нет даже иллюзии. Ты не остаешься в этом спокойствии, потому что не размышлял об этой истине все время. Рама спросил, как возникает размышление, медитация, исследование и что такое неразмышление? Опять мы попались в эту ловушку. Васиштха ответил, на самом деле в бесконечном нет иллюзии, но поскольку сознание бесконечное и неисчерпаемо, в нем возникает концепция о повторяющейся медитации на этой истине.
Вопрос.
То есть, получается, мы с одной стороны вивека развиваем, но вивека, она должна привести к поиску причины. То есть мы ищем причину.
Затем мы должны обнаружить что?
С другой стороны, Васиштха говорит, что если ты будешь искать причину, то ты ты так можешь продолжать бесконечно. И надо оставить поиск причины. Правильно?
Вместо поиска причины надо пребывать в причине. Надо самому быть причиной. Сахаджа, естественное состояние, это пребывание в причине. Это не искать, а быть нашедшим. Если вы стараетесь искать, вы будете искателем. Но никогда не найдете. Но если вы становитесь нашедшим, помещаете ум в причину, то вы являетесь нашедшим, все более нашедшим. Вы всегда являетесь нашедшим. Понимаете разницу?
А зачем тебе вивека? Нужна ли она тогда после просветления?
Вивека нужна всегда. Вивека – это условие просветления. Поэтому цель поиска – развитие вивеки, но не сам поиск причины. Понятно? Сама развитая вивека позволяет вам помещать себя в причину и оставаться в ней. Другими словами, когда мы интеллектуально пытаемся понять мироздание, сам факт интеллектуального поиска указывает на то, что мы не просветлены. И мы должны через интеллектуальное познание выйти на понимание самоосвобождения и пребывание в природе ума. Затем мы должны поместить себя в природу ума и подвергнуть самоосвобождению не только наш поиск концептуальный, но и все три мира. И мы должны пребывать в ваджном, всепроникающем присутствии, которое освобождает все кончуки, законы, константы физические этого мира, другого мира, и оставаться подобно горе в нерушимом ваджном состоянии. Но затем наступает такое, что наша вивека еще слаба, и мы не можем долго в нем оставаться. Мы не можем утверждаться в туре, потому что наша способность сознания ослабевает. И тогда мы снова должны немножко выйти, начать снова исследовать, изучать, активировать праджню, активировать мудрость через взаимодействие в относительном. И затем снова все подвергнуть самоосвобождению.
Рама спросил. Если все это является единым бесконечным спокойствием, что значит слова «ученик» и «учитель»? Как возникает эта двойственность? Васиштха ответил, «Ученик и учитель являются брахманом, существующим в брахмане. Для просветленного нет ни свободы, ни несвободы».
С точки зрения истинного видения, брахман сидит сейчас на асане, и он объясняет брахману искусство постижения брахмана. Например, когда вы пишете что-либо, то брахман в столе, брахман в тетради, он брахман в ручке, которые вы пишете, брахман в словах и в ваших глазах, которые тоже читают о брахмане, и в уме, которые это рефлексируют. Если вы попытаетесь исследовать, не найдется даже кубического миллиметра, который был бы чем-то другим, не брахманом, а чем-то другим. Но чтобы постоянно осознавать это, наша вивека должна быть очень сильной. очень сильной вайрагья должна быть. Чтобы освобождаться, отрешаться от притяжения майи, старой иллюзии, которая говорит видеть не брахмана, а что-то другое. Сильнейшая вивека и сильнейшая вайрагья. Вот эти две силы, которые позволяют воспринимать всегда и везде брахмана при созерцании. И мумукшутва, как стремление всегда осознавать брахмана. Третье условие определяет Шанкара. Вивека, вайрагья, мумукшутва. Но, естественно, шестеричное качество садху, позволяющее обладать этими качествами. Шат-сампад.
Рама спросил, если многообразие времени, пространства, материи, энергии и всего остального не существует, как тогда возникла концепция единства этого многообразия? Васиштха ответил, многообразие времени, пространства, материи, энергии и ощущения существует только в несуществующем непонимании. Вне этого нет концепции.
Стоп. С чем это можно сравнить? Например, ребенок идет с отцом. Ребенок смотрит на облака. И ребенок смотрит на облака, ему кажется, там какое-то животное. Верблюд, слон, собачка. И он рассказывает отцу, смотри, вот там слон, там собачка. Отец знает, что это просто облака, это воображение ребенка. Он говорит, да, как интересно, здорово, там собачка. Где существует собачка? Точно или нет в облаках? Она существует в картине мира, в субъективной картине мира ребенка. Но отец поддерживает эту субъективную мира, картину мира ребенка, понимая, что это полезно для его развития. Его навыки речевые, ассоциативная память, пространственное воображение, коммуникативные способности развиваются через такие разговоры. И это нормально. Он не говорит, ты глупый, нет никакого, никакой собачки, никакого слона, это все облака, это все атмосфера, изучай химию, физику. Он так не говорит. Он говорит, да, там собачка, интересно, кажется, вот так из облаков. Взрослый играет роль гуру. Это гуру. Ребенок, видящий в облаках собачек, это ученик. В процессе взросления ребенок взрослеет, и он начинает понимать, и больше он не проецирует никакую реальность. Субъективный детский мир постепенно растворяется, и он начинает видеть реальность так, как есть. Он уже с отцом не разговаривает про собачек в облаках. Он понимает, как устроены облака, его ассоциативная память, воображение, коммуникативные навыки развиты. С ним нет нужды беседовать об этом. Он видит так же, как взрослый. Вот это взаимоотношение гуру-ученика. Постепенно иллюзии ученика уходят. Постепенно видение ученика приближается к видению гуру, если он доходит до нужной пхуми. Если не доходит, то не приближается. Он все равно с годами видит собачек в облаках. Но когда он поднимается до уровня пхуми, он видит брахмана, он видит как гуру. И он понимает, что его старое видение было его внутренним субъективным миром, который он проецировал, накладывал на реальность. Что оно на самом деле не существовало никогда. Оно было только в его воображении. Его проецирующие силы, викшепа-шакти. Проецирующая сила исчезла, началось тотальное самоосвобождение, произошли процессы крия-нишпати, бхава-нишпати, джняна-нишпати, произошел процесс поглощения субъективных проекций, произошла викальпакшая, мананаша, васанакшая, и возникла апарокша-джняна. И в апарокша-джняне никогда ничего не было, кроме брахмана. И игры его энергии. Да, игра энергии, манифестация непрерывно и всегда продолжается. Но она пуста, иллюзорна, нераздельна с умом. И она всегда освобождена. Она не то, чем она кажется обычным людям. Причина, следственная связь, карма. И она уже не может обусловить. И так развивается видение. Дальше.
Рама спросил: «Если двойственность учитель и ученик фальшивая, тогда что такое пробуждение и просветление?» Васиштха ответил: «Пробуждением достигается пробуждением, и концепция пробуждения становится ясной. Конечно, все это понятно только таким людям, как ты, но не нам».
Пока пробуждение не пришло, проецирующая активность у ученика всегда сильна. Тогда он видит слонов, собачек в облаках. Тогда он не понимает пустотную природу реальности, пустотную природу кармы, пустотную природу игры энергии, нераздельность с умом. И они его вводят в заблуждение, оставляя в нем отпечатки, сильно впечатляя, и он становится уязвим. И это называется карма, сансара, причинно-следственная связь. Однажды мать, отец и ребенок пошли в зоопарк. Там был жираф. И его супруга. И ребенок не понимал, он говорит: «Вот смотри, жираф». Говорит: «А что это жираф, а как это?» «Ну, это вот как папа, вот, а вот это жираф, папа тоже». Он: «Да, как интересно. А вот смотри, это там поменьше, это вот мама жираф. А как это?» «Ну, вот у нас есть папа и мама, вот это вот папа жираф, это мама жираф». «Понял? А вот смотри, там маленький жираф, это их ребеночек. Как это у них ребеночек?» «Ну да, вот ты, вот мама, папа, ты, у них тоже. Вот мама, папа, маленький жираф. Все понял?» «Да, понял». «Но я все равно не понимаю». «А что? А где тетя Валя?» Гуру объясняет ученику: «Он все понял, да». На следующий день он приходит и спрашивает: «А где тетя Валя?» Гуру понимает: «Ничего не понял».
Рама спросил: «Когда таким образом само просветление относится к чувству эго, тогда оно само становится отличным от просветления. Как такое разделение существует в чистом, неделимом сознании?» Васиштха ответил: «Свет просветленного является самоосознанием. Кажущееся разделение или двойственность подобно ветру и его движению».
Oh.